Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня мы продолжаем наши встречи в нашем, можно так сказать, радиоуниверситете, программа «Уроки русской литературы». У нас в студии автор книги «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры.
Ведет программу Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж». Мы продолжаем разговор о сложных судьбах поэтов, писателей начала XX века.
И мыслителей, потому что без них Серебряный век не век.
Вот, наверное, действительно пора нам поговорить о мыслителях, потому что прошлая наша программа, давайте напомним, как положено на новом уроке напоминать то, что было на предыдущем уроке нашим слушателям. На прошлом занятии
мы говорили об изменении общественного сознания перед революцией. Нас интересует не экономика, вот нас интересует, что думали, что чувствовали, о чем мечтали люди, наши предки 100 лет назад. И мы выяснили, что, оказывается, все стали мечтать об изменении, кардинальном причем, строя, потому что в несоответствии пришли отношения церкви и государства, потому что, вспомним слова Евангелия, «Богу Богова, а кесарю кесарева», Господь это разделяет. И вот как-то в России это смешалось. То есть о Боге стали говорить кесаревскими методами, и буква стала убивать дух. Поэтому все стояло на краю пропасти, так вот скажем. Нам это очень важно, потому что мы уверим, что и философы, и поэты будут теперь говорить только о том, так что же вместо этой самой православной державы.
И возросли такие человеческие притязания. Человек начал вмешиваться в исторический процесс, ему вдруг показалось, что он может наш новый мир построить. Да? Вот изменилось отношение человека ко времени, к разным сложным категориям, к которым вроде до этого было такое устойчивое, спокойное отношение. Теперь нужно было время использовать, нужно было как-то извлечь из него какие-то выгоды. А раньше, мы вспоминаем и средневековье русское, человек лишь смиренно переживал отведенный ему Господом отрезок времени для того, чтобы, в общем-то, найти возможность приобщиться к главному, к благодати. А теперь все по-другому.
Мы все время обращаем ваше внимание, советуем вам пользоваться таким экспериментом. Попробуйте каких-либо героев нашей культуры перенести в другое время, и вы увидите сразу, что это невозможно. То есть вот всех героев Серебряного века переместите в 16-й, в 15-й век, и вы поймете, ну, даже близко быть не могло. Правильно вы говорите, они покушаются на основы, которые никто, конечно, раньше не трогал. И причем сейчас все становятся, вот к Серебряному веку все становятся богословы. Все начинают выдумывать какую-то свою концепцию мира. Ну, чуть не каждый, вот каждый обязательно новый богослов, новый философ, имеет свою четкую теорию, верит в нее и пытается ее донести до людей. Представим это в 16 веке. Нереально.
Да, наверное, бы костры просто жгли и жгли, да, наверное.
Так, ну, костры это в Европе.
Ну да, конечно, мы не говорим сейчас про русскую традицию, это европейская. Но вот две такие модели, философские, можно сказать, модели времени, это такая революционная прогрессистская модель, когда время стремительно рванулось, и человек увлечен вот этим стремлением, он хочет вскочить, оседлать и, может быть, что-то такое сделать. И совсем без энтузиазма на эту прогрессистскую модель смотрели некоторые люди, модернисты, как мы говорим, писатели-модернисты, которые считали, что это, ну, такое плоское восприятие действительности, но они пошли в другую крайность. Человек теряет свою личность, становится какой-то щепкой, он бессилен что-либо делать, он затянут в круговорот исторический, и, в общем, его и не видно, и не слышно, и Бог его забыл, и Бог его оставил. И, в общем, и та, и другая модель, они породили необходимость именно философской мысли наверное, как-то дать ответы на те самые проклятые вопросы, которые еще когда-то Достоевский так их характеризовал, да, и задал человеку.
И вот сегодняшнюю передачу мы посвятим, пожалуй, да, этим знаменитым философам, мыслителям русским, религиозным мыслителям. Вспомним Владимира Сергеевича Соловьева, Николая Александровича Бердяева, Василия Васильевича Розанова и Дмитрия Сергеевича Мережковского. Начнем с Владимира Сергеевича Соловьева, потому что, я бы сказал так, все писатели Серебряного века вышли из Владимира Соловьева, потому что, ну, все они имели влияние. Он действительно был такой гигантской фигурой для того времени. Это сегодня он в школьной программе, не знаю, присутствует ли.
Присутствует, но немного, да? Конечно, да. И мне сразу, знаете, что-то отголоски послышались. Все мы вышли из гоголевской шинели. Да, а вы, да, говорите, все писатели, да, и поэты начала Серебряного века вышли из философии Соловьева.
Так... Но давайте не путать, у нас было три. Соловьёв, Сергей Михайлович старший, это знаменитый историк. И вот его сын Владимир Сергеевич Соловьёв, это знаменитейший философ. Считается чуть не один из первых действительно русских философов, который насочинял что-то там на уровне знаменитой немецкой философии. И был еще один Соловьёв, опять Сергей Михайлович. То есть их два Сергея Михайловича, Сергей Михайлович младший. Так вот, это третий Соловьев Сергей Михайлович, это племянник нашего философа. И мы его будем, нет-нет, вспоминать. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, он был мудрее своего дяди. Вот человек был ближе к церкви и рассуждал более трезво. И его характеристики мне очень нравятся, и они у меня стоят наравне вот с Розановским, Бердяевским. Да, и был еще Всеволод Соловьев, поэтому всегда пишут Владимир, обязательно подчеркиваю, что вот их было много, и не надо путать. Так вот, постараемся кратенько объяснить, в чем суть, и обязательно привязать это к нашему времени, потому что нам они нужны для того, чтобы лучше понять сегодняшний день. Так вот, мне показалось, я попытался, как всегда, добраться до первосути, и мне показалось, вот, что самое главное здесь – это вопрос о мире.
О мире в смысле война и мир, или каким быть миру?
Наверное, это и другое, да, каким быть миру, и миру надо быть мирным, миру мир. То есть им не понравилось, что христианство разделяет. И они захотели, чтобы мы все стали едиными.
Красиво, мне нравится.
Да, да, но что из этого сейчас выйдет? И прежде чем приступить к разговору о философии Соловьева, вспомним, на мой взгляд, ну, очень характерный, ярчайший пример этой темы. Мы, может быть, брали когда-то, но я напомню, это письмо Льва Толстого Александре Андреевне, которое Мережковский процитировал на религиозно-философском собрании 1913 года, говоря, что это действительно один из краеугольных камней современной философии. Так вот, цитирую отрывочки из этого письма. Лев Толстой пишет: «У вас прорывается ненависть». Александра Андреевна, верующий человек, который пытался его наставить на путь православия. «Я по своей дурной, ложной, дьявольской вере ничего, кроме доброго и любовного, к вам не чувствую. А вы по своей хорошей вере не можете воздержаться от того, чтобы не сказать самого больного и оскорбительного, что можно сказать человеку именно то, что есть его святыня, есть адская гордость. Я ведь вашу веру уважаю, а вы...» Конец цитаты. Гениальный отрывок, вот на котором все и строится. То есть, главная претензия к православным людям. Ну что же уж вы никак не признаете других-то святынь. Мы-то ведь вот вашу святыню признаем и ставим ее в один ряд с нашими святынями, с Кармой, с Блаватской, с Рерихами, с мистикой, с экстрасенсами там. Ну, что, экстрасенсы, хорошие люди. Священники тоже попадаются, ничего.
Да. Один воду заряжает, а другой окропляет там
что-то. Да, да, правильно вы говорите, почти одно и то же. А вот вы не так относитесь к экстрасенсам. Что же вы их не признаете? И получается, ведь Толстой как пишет: «Я-то по своей дьявольской вере, еще раз цитирую, ничего, кроме доброго и любовного. А вы по своей православной вере оскорбительные и жесткие. Отсюда вывод. Значит, православие.
Конечно. Жесткое.
Да, правильно вы нашли слово. Вот против чего они все будут бороться. Авторитета, жесткости, вот абсолютизации, что у вас абсолютная истина, вот эта единая истина, вот все, что вы говорите, это же так разделяет. Посмотрите, а надо искать что-то общее. Видите, когда Толстой сказал, и вот Соловьев строит всю свою концепцию именно на этом. Недаром у него три кита, на которых стоит вся его философия. Это богочеловечество, учение Софии и всеединство. Все они связаны то, о чем я говорю. То есть мне так и видится, что эти люди притягивают как бы за уши, подтягивают, придумывают, сочиняют, конструируют философию под свое видение мира. Вот он так видел христианство, веру и человека, что надо найти что-то единое, а христианство не соглашается объединиться с остальными религиями. Значит, давайте искать это единение.
Да, ну вы что ж такое было по Соловьеву богочеловечество? Ведь раньше как представлялось, что, ну, конечно, Господь воплотился и дает возможность воскрешения, не только, значит, омовение грехов, но и воскрешение впоследствии, да, для человека. Для человека есть эта возможность.
Но воскрешение или в жизни, или в смерти. То есть воскрешение для рая или ада. То есть само воскресение, да, это еще не главное, а самое интересное, идет опять разделение. Вот этого они никак принять не могли. Поэтому, когда они говорят, смотрите, Христос – Бога-человек, а почему бы вот всем не стать Христами?
Да, почему человеку не вырасти сначала, ну, как бы по росту Бога, а потом уж даже чуть повыше?
Ну да, правильно вы говорите, он замахнулся именно на это. И поэтому ему захотелось, чтобы все человечество, как Христос, стало Бога-человечеством, то есть все человечество здесь на земле уже стало совершенным, как был единый Христос. Потому что, видите, вот это разделение означает, что мы никогда не достигнем совершенства. Есть святые, а есть негодяи, да, есть грешники, есть люди, которые служат. Ваш отец дьявол, говорит им Господь. Вот это им не нравится. Как это ваш отец дьявол? Ну, что это такое? Уже как обижаете человека. А что, не могут все быть, да, вот. Ему им захотелось. А раз захотелось, он пишет богословие под это. То есть пытается доказать, что... А что нужно нам для этого? Свобода. И они обязательно выходят к вам. Дай человеку свободу. Он свободно захочет сам быть совершенным. Сейчас ему мешают рамки какие-то, вот эти вот догмы. Они мешают. Давайте берем, сделаем полную свободу. Человек обрадуется.
И побежит к совершенству.
Правильно, побежит к совершенству. Они так мечтали. И мы все время подчеркиваем, уважаемые слушатели, мы-то с вами были свидетелями, да, как нам дали больше свободы. И все с удивлением, мы тоже верили. Ой. Ну, сейчас так изменится, мы так будем жить красиво, счастливо, культурно там, и вдруг обнаружили большие проблемы, начиная от терроризма и заканчивая ростом самоубийства и прочих вещей. Так вот, видите, вот из этого богословия Соловьева вырастает обязательно гражданские свободы, обязательно правовое государство европейского типа, обязательно общественное свыше государства, государство должно исчезать. В связи с этим, с этой теорией он заявил, что ни православие, ни католичество не полны. Православие, оно хранило истину, а зато католичество осуществляло ее в социальной сфере. Соединим их. Видите, опять соединение, опять мир. И тогда наступит теократия. Царство Божье на земле.
А звучит красиво.
О, вот правильно вы говорите. Вот почему вот так многие поверили, да и все поэты. Так хочется, звучит красиво. Кто, а то как-то вот земля юдоль, там, страданий, да, вот, да, ну, страданий никому не нравится.
Сиротливая земля наша.
Ну, да, и вот почему Достоевский никому не нравится. Ну, что ты, вот одно страдание, ну, неужели нельзя нарисовать что-нибудь радужное? Кстати, ко мне такие, извиняюсь, претензии. Ну, что ж ты вот на святыни тогда нападаешь, уж больно разделяешь. ну давай найдем что-нибудь там общее. Нет, господа, я все-таки по пути Соловьева как-то не хочется мне идти, потому что все-таки его теория вырастает из веры в прогресс. Элементарное, да, то есть человечество прогрессирует, и в конце должно наступить именно вот такое вот совершенное общество.
Но вот эта вот красивая тоже формула, которая, конечно, была и до Соловьева, и он использовал образ Троицы, единство троичного, он называет три составляющие, мы помним, да, любовь, красота и...
Ну, они для него абсолютно, понимаете, то есть, видите, красота, она вне нравственности. Вот они все сейчас начнут говорить, до единого прям. Красота вне нравственности. То есть, давайте все стремиться-то не узнавать христианство, не исполнять заповеди, там, вот это. Они же будут сейчас от аскетики отказываться от всего, и будут идти только в мир культуры, там красота.
И там, конечно, красота еще спасет, истина, да? Истина вот. И мудрость, да, а истина, да, красота спасет мир, ну, как бы, вроде, как будто вытекала из как раз соловьевских посылов.
Ну, да. Это по-своему они просто интерпретируют, да. Да. И учение Софии у него, да,
да,
тоже.
Вот мудрость и истина, они, так сказать, начинают как-то взаимопереливаться, истина это и есть собственно, мудрость, но при этом все окрашено какими-то, как мы сейчас говорим, вот такое популярное, можно сказать, модное слово, визионерство, да, человек что-то там видит.
Все правильно, то есть он уже не молится Богу, да, не пытается наладить вот контакт, не пытается подчиняться воле Божьей, а сам сотворец, он везде и всюду у них равен Богу, поэтому они придали такое огромное значение творчеству. Вот это творчество человека, оно созидает мир. Оно, творчество, будет преодолевать греховную природу мира.
Так как бы вот... Богу употребляет, да, человека?
Да, да, все правильно. Оно ставит прямо наравне. Вот. И поэтому и София, это такая вот, ему понадобилась еще какая-то новая субстанция, кроме были отношения Бог-человек, как вы говорили, про средние века. Все четко было и понятно. А ему понадобилось третье. Для чего? Чтобы оправдать вот это вот богоравенство, что ли, человека, да, то, что человек делает Богу равное.
Но все-таки понятие мудрости, оно присуще и нашему христианскому православному мировоззрению. Мудрость ведь признается, София, понятие Софии есть ведь в православии тоже, премудрость Божья.
Но это все связывается с Христом. Да, вот да. Это обязательно связывается с Христом и с Духом Святым. То есть там ничего нового не надо.
То есть она не самостоятельная,
да, конечно. Вот-вот, они выделяют это все самостоятельно. Вот в чем их ошибка. Им все время хочется что-то добавить. Дополнить великие. До них христианство было неполное, а мы вот еще что-то откроем. Кстати, они придут к выводу вот это, что религия Третьего Завета, да, что оно должно открыться. Им маловато, им тесновато в тех рамках, которые были, которые им предлагает церковь. Они пришли и хотят раздвинуть границы этой церкви. Ну и всеединство, конечно, это тоже вот некий такой дух, который связывает духовные миры, общество с высшим единым началом. Мы-то знали, один дух – это личность, моя личная ответственность, молитва – мой личный разговор с Богом, Бог – личность, я – личность, две личности, диалог, все было понятно. Не хватает этого, маловато, вот им надо вот некое всеединство. Все это идет опять из Льва Толстого, он уж очень любил эту идею, и поэтому...
А вот под красотой все-таки, вот я же как женщина, я переживаю. Красота, я подразумеваю, что красота – это именно такая, ну, женская красота, и красота какого-то идеала, красота как... Или все-таки у Соловьева это что-то другое? Красота признается как любовь тоже, или что такое красота у него?
Мы всегда подчеркивали, да, что все-таки надо бы красоту-то поступка. Вот самое интересное, да, вот красота поступка. На этом, кстати, наша литература была построена, например, «Капитанская дочка». Ну, читаешь так красиво, а что? А каждый поступок красив, и герои, и героини там. Вот. А теперь правильно вы говорите, они пошли именно в эту сторону. Красота неразрывно была связана именно с плотью, как бы с женщиной, да? И поэтому и София, им понадобилось именно понятие...
Как женский образ.
Как женский образ. Иннокентий Аннинский писал, красота для поэта есть или красота женщины, или красота как женщины. И не более того. И недаром у нас дальше, у Блока, у всех у них, да, пойдет вот эта прекрасная дама и все. И везде и всюду они о божестве будут говорить уже как вот...
Воплотившийся какой-то в женский
обязательно,
образ.
Обязательно, да. Вот. Даже если Богородица будет вспоминать, только в связи с этим. Но в рамках понятия Богородицы им уже тесновато. Им нужна... плоть, недаром будет святая плоть появится у Мережковского, то есть «освятите нам чувственные влечения полов». И поэтому, обратим внимание, уже Владимир Сергеевич Соловьев, он был против белого брака.
Угу.
То есть, когда исключительно такая духовная эта любовь. Ну, и понятно, что чисто физически тоже он не принимал. Но для него любовь – это обязательно все-таки половая любовь. Она как высшая форма любви, которая у него даже превосходит материнскую. Что для нас очень удивительно, потому что, ну, понятно, в юном-то возрасте юные-то со мной согласятся.
Да, там у них гормоны.
Ну да, но если мы с бабушками будем говорить, они удивятся, конечно, скажут, ой, мы уж забыли, как это выглядит. Жизнь прожили, там было столько всего, столько любви, хочется любви. Они испытали и любовь, и материнскую, а потом еще и любовь как бабушка. Они же как бы много испытали и поняли, что граница любви гораздо шире, чем это вот. Ну, а те захотели ее вот так ограничить, видимо, из-за своих собственных чувств. И поэтому, получается, вот снова сделаем вывод, что они все погнались не за истинностью, а все-таки это очень важно, да, чтобы мы опирались на святых отцов, чтобы мы самовольно не толковали Евангелие, это опасно, чтобы мы снова и снова смирялись и шли под крыло догматов, только там мы разберемся, своеволие всегда приведет к трагедиям. А они сделали ставку чисто по-либеральному, подчеркнем, на всеобщность. Это всеобщее. Вот это любовь всеобщая? Всеобщая. Мужчины почитают женщин? Почитают. Все мы хотим духовности, поэтому давайте все в одну кучу свалим. И мистику, и оккультизм, и какие-то...
Возникл такой, что ли, философский либерализм, да?
Да, да, правильно вы говорите. Философский либерализм, суть которого обязательно найти единство тьмы и света. За что они не любили Достоевского? Кстати, вот Владимир Сергеевич, обратите внимание, как пишет о Достоевском, очень характерная цитата. «Если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества...»
Пушкинская речь Достоевского.
«Да, то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против всей Европы, против всех чужих исповеданий». Как он повернул? Раз ты говоришь о всечеловечестве, то тогда откажись от национализма, о том, что он писал о русских, от своего стояния в истине православия. Откажись! Синкретизм, экуменизм, все в кучу. Европа, католицизм и православие должны объединиться, да еще и других братьев взять и так далее и тому подобное. Вот чего начинает наш уважаемый Владимир Сергеевич Соловьев, что мы потом увидим в поэзии. Да, кстати, почему он интересовался сектантами? Он считал, что там народ сохранил веру лучше, чем в церкви. Вот, даже такое мнение у него было. И поэтому его знаменитые стихи, цитирую, «Он здесь, про Христа, он здесь, теперь, среди суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог. Владеешь ты всерадостной тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Можно по-разному их понять. Но если мы знаем философию Владимира Сергеевича, то мы тогда уже увидим в этих стихах совершенно иной смысл, который он сам вкладывал. То есть он считал, что каждый человек должен стать Христом, женщина должна стать его Богородицей, что мы верим, вот, что наступит такое всеединство, всечеловечество. Поэтому вот Бог в каждом из нас получается.
Да, ну, значит, мы вот взялись сейчас за Соловьева, поговорили. Ну, понятно, что мы опустили здесь вот эти его визионерские видения, что он сам лично видел Софию несколько раз, три раза, да, вот эти три роковые встречи, и об этом он описал. Но интересно, что это вдруг ему и поверили, кажется, да, все-таки. И на этом начали, на его духовном таком вот опыте, назовем его даже мистическом опыте, на его мистическом опыте начали основывать или от него отталкиваться свои взгляды другие философы. Что же это было вот за эти встречи, как вы к этому относитесь? Сейчас, конечно, много уже про это написано и людьми, которые пытаются разобраться серьезно в этом вопросе нашими иерархами церкви. Вы это касаетесь вот этого в своей книге?
Ну, здесь можно только удивляться. Знаете, чему я бы тут удивился в этом месте? Чему их учили в школе? То есть, есть элементарные вещи, да, неплохо бы их им научить. Недаром мы говорили в прошлых передачах, что, к сожалению, школа до революции была построена на схоластике. Они зубрили очень много и не объясняли вот этих сложнейших вещей. Например, ну, извините, любые эти видения, это вещь подозрительная, они должны были знать. Ну, ладно, ему там видения были, но, как вы говорите, почему ему все это поверили? А их тоже чему учили в школе? Они что, из школы не вынесли элементарную вещь, которую сегодня, я не знаю, там, должны бы объяснить в школе? Господа, если вам кто-то является, поаккуратнее, пожалуйста, потому что неизвестно, кто это является. Господь всем подряд и всюду, и так часто не является, а вот бесы, они вообще-то зачастили и любят это дело. Поэтому недаром мы даже в Ветхом Завете, да, священники-то в проповеди говорят, что в Ветхом Завете, если Господь является, так еще там по три раза, например, там ветхозаветный пророк не доверяет, верит, проверяет это пророку. А тут на-ка тебе явился, и он даже не хочет утвердить это авторитетом церкви, спросить, а кто тебе явился ты? Почему надо доверять видениям? Да? Если мы каждому видению будем доверять, это мы до чего дойдем? Церковь никогда это не приветствовала, да ни в какие времена. Вот. И тем не менее вдруг все обрадовались, посмотрите, лично видел, лично слышал, значит, это непререкаем. Вот как раз наоборот. Поэтому здесь остается только удивляться. Так вот, закончим, значит, мнением Василия Васильевича Розанова, которого я так много цитирую, что он, интересно, писал о своем современнике Владимире Сергеевиче Соловьеве. У Розанова такие характеристики, просто чудо. Почитаем, что писал Василий Васильевич Розанов. Да как с Толстым? Он смотрит только на себя. Кроме себя он ничего не видит и оттого не понимает элементарнейших вещей в религии. Вот то, что мы говорили.
То да? есть то, что должны были объяснить в воскресной школе.
Ну да, во втором классе. Недаром Шперк сказал, Соловьев в высшей степени эстетическая натура, но совершенно не этическая. Он был весь блестящий, холодный, стальной. Может быть, в нем было божественное, как он претендовал. Или, по моему определению, глубоко демоническое. Видите, Розанов понимает, да? Но мало в нем было человеческого. Он был страшный человек. Несомненно, что он чувствовал себя выше всех окружающих, выше церкви. В Соловьёва попал какой-то осколочек настоящего противника Христа. Снежная королева тут так и вспоминается.
Угу.
Среди студентов он чувствовал себя богом, пророком, царем, магом, мудрецом. В нем отсутствовало чувство уравнения себя с другими, радости о другом. В нем было что-то гениальное, царя демократии. Это тайная смесь демократического братства с высокомерием над братьями, до обращения всех в ноль и пыль. Он был человеком, которому с человеками не о чем поговорить. Он говорил только с Богом. В нем не было, дам другому. Полюблю другого, покормлю его. Пособлю, поддержу, подыму, защищу. Нет местоимений, кроме я. Вот это и есть разница между областями божественного и демонического. Одно – семья связанных друг с другом людей, свариваем к обеду, работаю. И совсем другое – улица, гамка, котка, писатель. Здесь демоническое безделье, или если дело, то разрушительное. А у Соловьева не было ни йоты от тишины.
Очень... Ни йоты от тишины. Прям хочется еще раз подумать над этой фразой. У Соловьева не было ни йоты от тишины. Красивый
мне
образ.
Хочется, да, чтоб их вот о них говорили, все там, видели, вот он пророк, да, он царь там. А ведь, ну, недаром о Христе сказано, да, что он льна курящегося не погасит и трости надломленной не переломит. То есть гениальная фраза о том, что Христос пришел, многие не заметили. Он начальник тишины, говорим мы о Христе, да. А здесь посмотрите, сколько, какие фанфары, что я насочинял. Недаром все говорят, первый русский философ. Почему? А потому что надо же, отказался от богословия русского. Своё напридумывал.
Вот какой у нас Василий Васильевич, он ведь у нас из Костромской губернии, да, такой спокойный, от земли.
Да-да-да, мне нравится, что это от земли. Вот. Но, правда, надо честно сказать, что Владимир Сергеевич перед смертью покаялся. Он написал такую странную вещь, которая идет в полное противоречие со всем тем, что он писал до этого. Эта книга называется...
Об Антихристе?
Да, разговора. И в нее входит вот эта повесть об Антихристе. Почему? Потому что там он вдруг резко меняет свое отношение к идее прогресса, к идее кончины мира. Он начинает понимать, что истина разделяет и правильно делает, а что объединяет-то только...
Любовь. Нет?
Объединит в конце мира всех людей Антихрист. В смысле, вот это объединение, которое они ждали на Земле.
Ну, это как, да, как, это когда образ объединения становится отрицательным, да?
Ну да, ну всех людей на Земле, да. Нас объединит любовь все-таки после смерти, вот когда по правую руку, по левую руку.
А там... на Земле Антихрист.
А на Земле объединит Антихрист. На Земле все равно это же разделение. Господь говорит, не мир я принес, но разделение. Но именно так... Антихрист создаст вот этот великий синтез, о котором он мечтал. И в нем все будет. В нем будет и добро, и ценность, только Христа не будет.
Слушайте, ну прям такая достоевщина. Я вспоминаю Раскольникова, который наконец там на каторге, пройдя какие-то мытарства, вдруг понимает, что его теория...
Да. Вот только жалко, все не понимают, как часто мы теперь встречаем перед смертью, а уже успел дров-то наломать. И самое интересное, да, что декаденты, они, да и сегодня, ну, последнюю вещь, знаете, как-то задвинут, не вспомнят, а все остальное широким потоком. А, кстати, вот сам Соловьев своих последователей не любил, как Толстой, да? Толстой, как известно, не любил толстовцев.
А базаров базарствующих.
Нигилистов, да. Вот. А Соловьев он не любил декадентов, которые все выросли на них. Вот, кстати, цитаточка даже. Смотрите, как он о них писал в конце жизни. «Они сговорились называть этот разлагающий труп новой красотой, которая должна заменить устарелые идеи истины и добра. Искусство превращается в антихристианскую магию». Какие точные характеристики для Серебряного века. «Искусство не помешает Антихристу совершить свое дело. Оно уже начинает само служить делу Антихриста. Где же искать спасение? В церкви».
Какие слова? Прям я бы сегодня на некоторых театрах так написала.
Я тоже хотел сказать, что вот сегодня бы их почаще, потому что, ну, надо же.
На входе в театр так.
Начиналось с Соловьева, да, закончилось. Сегодня-то это ведь широко.
Потому что, да, сегодня некоторые спектакли очень искусительные, и они вызывают к жизни какие-то темные силы в человеке. Это, конечно, неприятно. Речь не о высоком идет, как мы привыкли. Театр, это помогает человеку тоже очиститься, как-то нравственно, истинно пережить. А теперь он помогает переживать какие-то... Зачастую, не все и не всегда, но все-таки есть и такие спектакли в Москве. Это, конечно, очень горестно.
Ну, это вы в Москве ходите по театрам, а я должен расширить, да, что тут не только театр, а кинематограф. Да сколько там, 90% это же самое. Живопись. Где сегодня реализм нормальный? До его остались крохи. Только один модернизм, только одни черные квадраты, и ничего не осталось. И в музыке, наверное, то же самое, до чего даже. Что ни возьми, везде. Но главное, что защищают авторы, вот вы говорите про театр, именно вот этим они говорят, у нас красота.
Разнообразие.
Да, у нас выражение там и творчество и так далее. Но посмотрите, как точно он говорит, да, что оно, искусство-то уже, оно не помешает Антихристу, оно само превращается в орудие для Антихриста, в антихристианскую
магию. Ну вот, вы знаете, что мне приходится делать, как преподаватель там гимназии Радонеж, мы перед тем, как если ведем наших воспитанников в театр, мы сами сначала идем, смотрим, обсуждаем, думаем, годится ли, достойна эта вещь, эта постановка наших воспитанников. И, конечно, я хочу сказать, что есть замечательные постановки сегодня и в Москве, и в других, наверное, театрах, но, к сожалению, вот без такого предварительного просмотра, все-таки тот, кто готов гарантировать, что ли, так сказать, что это будет безвредно, что не нанесет вреда, нравственного вреда, вот мы уже теперь так не ходим.
Так, все слышали, кто против цензуры, что говорит Елена Николаевна? Ну, вот видите, из ее речи вытекает неизменный вывод. Ну, а как без цензуры? Чем занимается преподаватель? Цензуры, представьте, он без цензуры поведет, да, и будет она краснеть, и будет ей стыдно, и как она будет в глаза родителям смотреть, господа, ну как же без цензуры? Они еще дискуссии ведут. Или никому скажите, где им там...
Хорошо, да. Но это нас сейчас натолкнуло на эти мысли, между прочим, Соловьев, который в конце жизни подошел вот к таким выводам. А вы сказали, что был Сергей Михайлович Соловьев, третий Соловьев, да? Вот вы хотели тоже сказать, что он, как он характеризует своего...
Своего дядю, да. Своего дядю, да. Послушаем племянника, что он говорит в конце пути. Перед Соловьевым были открыты два пути. Широкие врата практической теософии, то есть магия оккультизма, и узкие врата церкви. На первом пути его ждал успех, торжество. На втором – помрачение славы, одиночество. Соловьев, не задумываясь, выбрал второй путь. Он отверг венец, которым готов был увенчать его князь мира сего, и покорно склонил голову под иго Христова. Перед смертью он высказал свое окончательное суждение об оккультизме как антихристианской силе. Он, кстати, покаялся, да, в том, что он вот, особенно, что он причащался у католиков, вот он перед смертью сказал, да, я был неправ. И это очень важно. Это, конечно, красиво.
Ну, еще один властитель умов – это Дмитрий Сергеевич Мережковский. Интересно, очень у них там семья. Мы помним, что его супруга Зинаида Гиппиус тоже и философ, можно сказать, женщина-философ и женщина-поэт. Это, если мы вспоминаем даты жизни, 1805-1941. То есть он уходит из жизни уже, можно сказать, при начале, ну, для нас, для русских, Великой Отечественной войны. Хотя Мережковский в этот момент за границей, поэтому говорю так, для нас, для русских, он был уже не в России. Но давайте с самого начала. Что за человек, о чем писал, почему вы решили именно на нем сделать акцент, и он вот идет у вас в книге прямо сразу за Соловьевым?
Потому что, когда я приступал к изучению, я вот и не думал, и не знал, а когда изучал писателей, все ссылаются на Мережковского. Ну, все только о нем и говорят. Я вынужден был посмотреть, интересно, что за фигура. Написал 24 тома своих произведений.
Вы или Мережковский?
Я еще не успел столько. Вот, уважаемые читатели, очень не советую читать. Со скуки умрут. Сегодня их никто не читает, кроме специалистов. И получается вот некое противоречие. Видите, я приступал, я не думал, что он такая ключевая фигура, но для того времени он был именно таким гуру, он был учителем. Это же он организовал религиозно-философские собрания.
В Петербурге,
был,
да?
И в Москве. Сначала в Москве, а потом в Петербурге. И он такой теоретик вот этого либерального сознания, он идет еще дальше, его все цитируют, поэтому мы несколько слов скажем о нем. Его теория тоже начинается опять вот с этого же. Не хочется совершенного общества на Земле. Оглянулся назад на историю, увидел, христианство идеал высокий ставит, но исполнений на земле нет. А как нет? А мы все хотим на земле. Все. Он поставил крест на историческом христианстве. Поэтому везде и всюду он критикует историческое христианство и начинает создавать новую церковь. Ну вот цитаточки из Мережковского. Культура шире христианства. Мера всех вещей – красота. Красота образа не может быть безнравственной.
Ну, это мне нравится. Красота образа не может быть безнравственной. Значит, там должна быть добро. Добро лежит в основании красоты, а это требование, в общем-то, такое.
Нет, ну это хотелось бы. Ну, мы же говорили, что мысль Гоголя, да, что бесы и красоту тоже могут использовать. И Достоевский говорил о красоте содомской. Вот. Ну, они Достоевского, конечно, не слушают. Дальше Мережковский. Христианство есть только пророчество о богочеловечестве, о реальном Царстве Божьем на земле. Они решили умолить христианство только как подготовку к ним. А теперь они первоначальники строительства Царства Божьего на земле. Пускай пока теоретически. Ну и пошло. Любимая его тема – это святая плоть, поэтому надо соединить язычество с христианством. Все они вспомнили про древнегреческую культуру, потому что там уж очень много воспевают эту плоть. И вот вам в результате стихи. «И зло, и благо – два пути ведут к единой цели Бога, и все равно, куда идти».
Да, загадочно.
Так, предельно ясно. Но самое интересное – это любимые мысли Серебряного века. И, например, он сравнивает вот Пушкина и Серафима Саровского, ему не нравится преподобный Серафим Саровский. Почему? Цитирую Мережковского. Люди боролись с людьми за будущность мира, а он боролся с бесами для самого себя. Мы снова видим полную неграмотность. Вот тут опять снова мне хочется подчеркнуть, чему их учили в школе. Сегодня, я думаю, это знает любой прихожанин на уровне. Спасись сам, и за тобой спасутся тысячи. Что значит, он боролся с бесами для самого себя? Так если ты в себе победил, значит, после этого только, да, вынь сначала бревно из своего глаза, и тогда ты узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата своего. Так в Евангелии же четко и понятно. Это прописная истина, не знаю. И вдруг он
тут
упрекает.
Спорит тут с Серафимом Саровским, да?
Да, упрекает его, да? Сегодня это странно звучит. Надо бороться, оказывается, за будущность мира, а он в леса ушел и там ради себя это делал. Ну, вот так вот они и смотрели. Конечно, за это он не любил Иоанна Кронштадтского, потому что он, как некогда Серафим Саровский, произносит, цитирую, анафему над современным освободительным движением. Ну, зато он в восторге от сектанта Василия Сютаева. Мережковские его братья ходили, кстати, интересно, выступление Гапона. Да, все, наверное, слышали такого Растригу, да, одного из героев 1905 года, как он тут недавно читал, что он там писал соблазнительные стишки в альбом и ходил куда не надо, потом обольстил несовершеннолетнюю девицу, потом с ней сожительствовал, его лишили сана, и вот к таким людям ходит Мережковский учиться. А как же? За свободу борются. Освободительные движения, только чего свобода, не знаю. От брака, как всегда, тут, видимо.
Да, но у него и самого был брак такой, достаточно загадочный, Мережковского. Вот мы вспомнили Зинаиду Гиппиус, но там же еще появился третий человек в их семье с философским фамилией философов, да?
Да, интересно, у него фамилия. Некая тайна трех, да, это просто... И как они считали, что через это должна была, цитирую, сложиться новая святая Троица, новая церковь Святаго Духа, в которой раскроется тайна бытия. Это цитата из Бердяева. Так он говорит об этом тройственном союзе Мережковского, Гиппиус и философов. Да, мы говорили о том, что этот брак их был не просто, скажем так, их прихоть какая-то, да, а это... воплощение в жизни их философии. То есть люди должны вот это вот объединяться и объединяться на какой-то другой основе. И пошло, и пошло, пошло. Из этого вырос вот такой у них тройственный брак. Ну и заметим, что Мережковский у нас, конечно же, ратует за революцию.
Вот он считал... Но потом-то он уехал. Когда здесь революция
так он
случилась.
За февральскую, они все приняли февральскую, это вы забыли, видите, вот, ассоциация какая-то октябрьская, нет, главное событие мы подчеркиваем, февраль, а от октября они шарахались, как не знаю чего, а вот февраль, он где-то писал там, что февраль, это такие цветочки, вот нашел, как благоухан наш февраль. Солнечно-снежные, голубые, как бы неземные, горние дни. Какая красота в человеческих лицах. Вот он отчего потом убежал за границу, пытался найти там. И, кстати, за границей были они вместе с Гиппиус среди эмиграции самые непримиримые антисоветчики.
Большевиков. Да, к сожалению, даже... По-моему, он там общался потом и с Муссолини, ну, какая-то финансовая помощь у него принимал от Муссолини. А потом даже, по-моему, он сам раскаивался, что даже к Гитлеру проявил некоторую такую симпатию, и это было высказано в каких-то его там текстах, да?
Эмиграция была в ужасе, когда все-таки, как эмигранты большевиков не ненавидели, но когда началась война, все-таки они душой были с Россией, никак не могли принять Гитлера.
Ну, русские, конечно.
Ну, русские, да. Вот Мережковский с Гиппиус считали Гитлера именно таким удачным орудием в борьбе против коммунистов, против царства Антихриста. Он сравнивал Гитлера даже с Жанной д'Арк, которая призвана спасти мир от власти, от коммунистической заразы. Такого эмиграция Мережковскому, простите, не могла. И они, бедненькие, под конец уже жили в одиночестве, всеми оставлены, и когда он умер, то в декабре 41-го года на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа присутствовал всего лишь несколько человек. Эмиграция все-таки от него отвернулась.
Ну, вот еще раз, как они относились к революции, ведь не только он, и Булгаков говорил, что революция — это религия, Сергей Булгаков, а религия — это революция, что многие вообще начали этот исторический процесс как-то обожествлять, что это вот такая обновление, которое очень нужно человеку, и что сейчас мы видим какую-то личность обновленную, которая, конечно же, будет вот как-то по-новому себя понимать и по-новому увидит Бога, конечно.
Именно февральской, то есть им не нравилась государственность. Mm-hmm. Она была в царской России, и государственность появится в большевистской России. Вот государственность им не нужна. То есть из их теории выходит, что человек, видите, дай ему свободу, и он побежит вот к этому, к совершенству. Поэтому дайте как можно больше свобод и прав человеку. И как можно меньше вот этой цензуры, авторитета, каких-либо запретов, определенностей. Все это уберите. Свободы, свободы, свободы. И тогда наступит совершенно другое общество. Тогда люди переродятся, и вот мы придем к совершенству. В этом плане. Да, он очень любил революцию, она как бы вырастала из его теории, вот, и любил сектантство как некая религиозная революция, как он считал. То есть они разрушали церковь и государство. Сектанты разрушают церковь, либералы разрушают государство. И вот тогда наступит вот эта вот безгосударственная общественность, о которой так мечтают либералы. Поэтому это много вырастает из Мережковского, почему мы вот на нем и остановились.
Ну и что, теперь Василий Васильевич Чернов был заявлен в начале нашей программы среди списка таких значимых людей, которые пытались, ну, понять, что происходит. Это русская религиозная мысль, как сейчас ее называют, да, возрождение этой русской религиозной философии.
Так вот, если предыдущие наши философы были теоретики, идеалисты, которые сконструировали какой-то, Розанов был близок к земле. У него была семья, слава богу, нормальная как. И вот он чувствовал, у него, знаете, интересно, он говорил о богословии. Не как о теории, а именно как вот о жизни. Мне это так очень нравится. Хотя он, конечно, очень такой противоречивый, но зато он искренний, он честный, он такой яркий, независимый. Он с этими боролся. С кем он боролся? Он всегда боролся с авторитетами декабристов, Белинского, Герцена, Писарева, Чернышевского, Михайловского, Софьи Перовской, Веры Фигнер, Короленко, Толстого из западных, Спенсера, Дарвина. Ну, либералы его за это называли мракобесом. Вот, и он был всегда у них в оппозиции. Ох, как он костерил либералов. Наверное, никто в те времена не костерил. Был у них в оппозиции. И вот почему. Он объясняет. Цитируем великого Василия Васильевича Розанова. И вот читать одно удовольствие. Я понял, где оппозиция. Это значит быть с униженными и оскорбленными. Это значит быть с бедными людьми. Я понял, где корыто и где свиньи, и где терновый венец. И пошел в ту тихую, бессильную, может быть, в самом деле имеющую быть затоптанную позицию, которая состоит в: первое, помолиться; второе, встать рано и работать. Конец цитаты, это из книги «Опавшие листья». То есть, видите, помолиться доработать, он правильно говорит. Вот в чем состояла его как бы оппозиционность-то. Архимандрит Рафаэл Карелин пишет о нем. Он то плюет на хитон Христа, то неожиданно прижимает его к своей груди, осыпая поцелуями. Толстой умер во время бегства не из дома, а из Оптиной. Розанов умер у стен Троицкой лавры, исповедав, как покаявшийся разбойник Христа, своим спасителем и Богом. То есть он под конец причастился, исповедовался и умер примиренный с православной церковью. И
эти его противоречивости как-то успокоились, да, которые мы видим активно вот в его текстах.
Ну да, но зато вот еще раз подчеркнем, что он дает, ну, прекраснейшие характеристики. Он один из немногих, кто понимает, как двигается Россия, куда она двигается, что за силы перед ним, вот эти либеральные силы, он видит их опасность, он все это видит, один из немногих, и дает очень, у него всегда такие живые характеристики, но очень точные. Недаром я его в книжке цитирую всех более.
Хорошо. Подходит к концу наше занятие, наш урок по русской литературе, хотя сегодня о литературе мы не так много говорили. Мы говорили о философских течениях, которые формируются в начале XX века. Николай Алексеевич, где можно приобрести пятую книгу, если кто-то захочет продолжить собирать вот эту коллекцию ваших книг?
Ну да, напомним слушателям, я автор пятитомного исследования о русской литературе «Записки сельского учителя». Книги издает фонд Столыпина, и, к большому сожалению, в наше либеральное время эти книги можно купить только в фонде Столыпина, который их издал. Вот это он расположен в спорткомплексе «Олимпийский», телефон фонда Столыпина 495-775-21-76.
Это в Москве, да.
Еще, это в Москве.
Давайте я еще расскажу. 8-495, это код города, 775-21-76. Обращайтесь, я думаю, вы сможете поддержать тоже и посмотреть книгу Николая Алексеевича.
Полистать, я надеюсь, что вы не пожалеете об этом.
Хорошо. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. Сегодня опять у микрофона была Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж, и Николай Алексеевич Лобастов.
До следующих встреч.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».